Инвестиции – это просто. Когда есть команда Тинькофф. Каждую среду. Подкаст «Жадный инвестор» в вашем телефоне.
Всем привет. В эту пятницу, 18 сентября, пройдет заседание Центрального банка России. Будут решать, что делать с ключевой ставкой дальше. Какой исход наиболее вероятен, повлияет ли это на российскую валюту и вообще на что влияет ставка, обсудим в этом выпуске. А также дадим прогноз на доллар и евро до конца года. Но перед этим быстро пробежимся по главным новостям. И напомню, все, что мы здесь обсуждаем, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, советом, идеей или предложением купить или продать конкретные ценные бумаги или финансовые инструменты. Поехали!
Новости рынка.
Акции Apple подешевели почти на 4% после презентации, на которой впервые не была представлена новая модель iPhone. Компании пришлось отложить релиз из-за приостановки своих заводов в Китае. А ведь ставки на этот iPhone большие. Он должен поддерживать 5G-связь. Это самая ожидаемая модель с 2014 года. Видимо, инвесторы и расстроились. Обычно акции не падают так сильно в день презентации. Как инвесторы реагируют на релизы разных моделей, я выложу в социальной сети Пульс в своем аккаунте. Он открыт и без брокерского счета в Тинькофф, но лучше, конечно, с ним. Ссылка в описании. Еще из того, что заслуживает внимания, дикий эксперимент Microsoft. 2 года назад они погрузили в море цилиндр с центром обработки данных внутри, и на этой неделе его достали. Оказалось, что сбоев было в 8 раз меньше без вмешательства человека. А еще это экологично и дешево. Почему это важно? По разным оценкам, рынок дата-центров будет расти по 8-15% в год и за 6 лет к 2022 году удвоится до 62 миллиардов долларов. Все больше компаний обращаются за услугами хранения и обработки данных, особенно те, кто не может позволить себе свой. Сейчас это огромные физические склады, где поддерживают нужную температуру и энергию. Новый способ обрабатывать данные даст дополнительный толчок для роста этого рынка. Вырасти решили и банки Credit Suisse и UBS, которые, как сообщает швейцарское издание, ведут переговоры о слиянии. Если это произойдет, то новая компания станет одной из крупнейших финансовых структур в Европе. Примечательно, что их объединяет еще и скандал. Если слышали, то в прошлом году глава подразделения активами Credit Suisse устраивался работать в UBS. Ну а Credit Suisse установил за ним слежку. Это стоило должности генеральному директору. В начале этого года он подал в отставку. Кстати, акции этих компаний на новостях о возможном слиянии растут, но не сильно.
Свой человек в инвестициях.
В центре внимания заседание Центрального банка по поводу ключевой ставки в России. Поэтому я пригласила нашего аналитика Евгения Дорофеева прокомментировать, какие есть варианты и сценарии.
Большинство аналитиков ожидают, что в этот раз Центральный банк России примет решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25. И это решение кажется в текущих условиях наиболее оправданным. Среди изменившихся условий в первую очередь аналитики отмечают возросшую волатильность российской валюты, которая в последние несколько месяцев была под определенным давлением в связи с возросшими геополитическими рисками, в связи с определенным снижением цен на нефть и, наверное, еще можно отметить сезональный фактор. Все это повлияло на российскую валюту, и в текущих условиях снижение ставки, наверное, выглядит несколько неоправданным, и, собственно, поэтому инвестиционное сообщество и рынок ожидают, что Центральный банк возьмет паузу. Более того, мы знаем, что впереди нас ждет довольно непредсказуемое время. Буквально в течение 1,5 месяцев в США состоятся президентские выборы, которые являются, безусловно, большим риском и фактором неопределенности для глобальной финансовой системы. Поэтому решение о том, чтобы сохранить ставку на текущем уровне, занять выжидательную позицию, посмотреть, как развивается ситуация, выглядит вполне оправданным в текущих условиях. И мы также ожидаем, что на заседании в эту пятницу Центральный банк не будет снижать ключевую ставку, возьмет некоторую паузу и будет принимать решение уже до конца года о том, будет ли иметь смысл дальнейшее смягчение монетарной политики.
А что это значит для рубля до конца года?
Откровенно говоря, для рубля решения по ставке не столь важны. Все-таки, на наш взгляд, внешние факторы, они являются в первую очередь определяющими для курса российской валюты. Решение по ставке, оно, конечно, оказывает определенное влияние на рубль, в первую очередь посредством рынка УФЗ. Мы неоднократно сталкивались с ситуацией, когда агрессивное снижение процентных ставок в России приводило к интересу иностранных инвесторов к российским УФЗ, и это способствовало притоку иностранного капитала на российский рынок и, как следствие, укреплению рубля. Это, вот, наверное, основной механизм, как в последнее время изменения поставки могли сказываться на российском рубле. В текущих же условиях нам кажется, что независимо от решения снизить ставку или оставить ее неизменной, влияние на курс рубля будет совсем несущественное. Совсем несущественное. Для рубля все-таки в первую очередь сейчас важны внешние факторы, среди которых, повторюсь, это неопределенность относительно выборов в США. Все-таки будет ли переизбран президентом Дональд Трамп или президентское кресло займет представитель от Демократической партии. В зависимости от этого вектор, особенно внешнеполитический США, может измениться, и это может, безусловно, оказать влияние на российский рубль. Среди других факторов, которые будут сказываться на рубле до конца года, это рост геополитических рисков. К сожалению, в последние несколько месяцев мы слышим, что риторика в отношении России, она несколько ужесточилась. Вероятность ужесточения санкционного режима, она выросла, и это уже нашло отражение в курсе российской валюты. В зависимости от того, как ситуация будет развиваться в дальнейшем, будут ли введены новые санкции или это все-таки останется только лишь разговорами, конечно, будет оказывать значительное влияние на курс рубля по отношению к иностранным валютам, доллару в первую очередь. Вот эти два фактора, наверное, сейчас можно отметить как наиболее важные. Безусловно, есть и вторичные факторы, которые также могут оказать влияние. Мы видели, как в последнее время несколько снизились цены на нефть. Если волатильность до конца года на нефтяном рынке возрастет, это тоже может оказать определенное влияние на рубль. Собственно, события внутри страны, скорее всего, не будут оказывать какого-то значительного влияния на рубль до конца года. По нашему прогнозу, который мы сохраняем еще с, собственно, апреля этого года, с начала пандемии, мы ожидали рубль в диапазоне 72-75 против доллара на конец этого года. Мы остаемся пока привержены этому прогнозу, однако отмечаем, что в связи с последними событиями вероятность того, что мы окажемся в верхней границе этого диапазона, она несколько возросла. И, собственно, исходя из этого, на наш взгляд, до конца года курс доллар-рубль не претерпит существенных изменений.
Хотелось закрыть тему санкций, да и сами санкции тоже. Вот эти потенциальные европейские санкции против России, которые сейчас обсуждаются на фоне политики, они могут на нас сильно повлиять или вообще хоть как-нибудь?
Во-первых, стоит отметить, что против России уже довольно продолжительный период времени действуют серьезные ограничения не только со стороны США, но и со стороны Европейского Союза. Да, наверное, будет правильным сказать, что за последние 2-3 года все-таки санкционная риторика и какие-то новые ограничения, которые мы видели, например, на покупку российского суверенного долга нового, вводились в первую очередь Соединенными Штатами. Европа не ужесточала, но и не смягчала санкционный режим, оставалась приверженной той стратегии, которую они применяли против России. Насколько серьезными могут быть новые ограничения, сказать сложно. Но, на наш взгляд, они вряд ли могут существенным образом сказаться на российской экономике. И из того, что слышно в последнее время, в последние несколько недель, все-таки есть понимание, что, с одной стороны, Европейский Союз сейчас гораздо больше озабочен внутренними проблемами и последствиями борьбы с коронавирусом, с восстановлением экономики. Активно продолжаются, например, те же самые переговоры по Brexit уже не первый год. То есть, опять же, в Европейском Союзе ведутся разговоры о том, чтобы выпускать наднациональные облигации. Большой проект, который, в принципе, стал одной из причин укрепления евро в последнее время. Создается впечатление, что Европейскому Союзу есть чем заняться, помимо попытки оказывать давление на Россию. И нам кажется, что эти санкции, они, с одной стороны, маловероятны, а с другой стороны, даже если будут введены, вряд ли окажут какое-то значительное влияние на российскую экономику, на российский фондовый рынок. И поэтому, наверное, их влияние на рубль может быть крайне краткосрочным и временным, и скорее эмоциональным. То есть, если они будут введены. В том или ином виде, мы, конечно, не знаем про какие-то подробности, какие именно ограничительные меры могут быть приняты. С точки зрения там, эмоциональной, с точки зрения поведения инвесторов, это может временно, но очень краткосрочно сказаться на курсе российской валюты. Более долгосрочные последствия пока выглядят маловероятными, откровенно говоря.
Слушай, на твой взгляд, на прошлой неделе евро впервые за 4 года торговался выше 90 рублей. То есть мы сейчас поговорили про валютную пару доллар-рубль, а как работает евро-рубль?
По факту валютный рынок и валютная пара евро-рубль работает как производная пара. То есть здесь мы сначала определяем, сколько стоит у нас доллар-рубль, дальше просто используем котировку евро-доллара для того, чтобы понять, сколько будет стоить 1 евро против российского рубля. Поэтому, говоря о том, где будет курс евро-доллара в дальнейшем, мы все-таки склонны полагать, что укрепление в последние месяцы было избыточным. Существует несколько теорий, с чем связано укрепление евро в последнее время. Это и как раз та самая программа по, в определенном смысле, фискальной консолидации Европейского Союза, то есть созданию облигаций, которые будут выпускаться не национальными правительствами, не отдельными странами, а Европейским Союзом как единым заемщиком. Если эта программа будет реализована в том виде, в котором она сейчас планируется, безусловно, это может оказать позитивное влияние на евро. Спрос на евро как валюту, он увеличится. Объем программы, про которую сейчас идет речь, составит по предварительным договоренностям 750 миллиардов евро. И валюта евро просто станет более привлекательной для, например, иностранных государств с точки зрения создания резервов. Появится интересный инструмент с максимальным кредитным рейтингом, максимальной надежностью, в который, например, центральные банки могут инвестировать часть своих резервов. Это один фактор. А второй фактор, про который многие говорят и упоминают, это так называемый фактор сворачивания сделок, которые ранее проводились для фондирования операций многими торговыми игроками. То есть в последние годы, начиная, наверное, с 2017 года, многие игроки на рынке использовали евро в качестве заемной валюты, потому что процентные ставки в евро были значительно ниже, чем в долларах. Они занимали в евро, конвертировали затем в другие валюты, в том числе и доллар, и на эти доллары покупали более доходные инструменты, те же самые, например, трежерис. Сейчас, когда вот этот вот дифференциал процентных ставок, то есть разница между ставками в евро и в долларах, заметным образом снизилась, часть игроков эти операции сворачивают, собственно, откупая евро, тем самым создавая повышательное давление на курс евро против доллара. Это второй фактор. И третий фактор, про который тоже можно сказать и упомянуть, что европейская экономика в целом, наверное, пока лучше проходит текущий кризис по сравнению с американской экономикой. Если мы посмотрим и по динамике распространения коронавируса, и по каким-то экономическим факторам, таким как рост безработицы, все-таки складывается впечатление, что Европейский Союз в целом смог более оперативно отреагировать на вновь возникшую угрозу. Экономические меры, которые были предприняты, лучше легли на экономику Европы. И возможно, что в следующий год-два мы увидим рост европейской экономики, даже опережающим темпы роста американской экономики. И вот в этом плане, в сравнительном анализе того, как Европа и США проходят текущий кризис, некоторые отдают предпочтение Европе в надежде на то, что восстановление будет более быстрым. И, собственно, это тоже оказывает некую поддержку евро на глобальном валютном рынке. Вместе с тем мы видим, что укрепление было очень резким, очень значительным, и все-таки кажется, что потенциал дальнейшего укрепления евро, он исчерпан на текущих уровнях. Мы уже видели, как несколько раз европейская валюта пыталась тестировать отметку 1,2 против доллара. Пока безуспешно. И каждый раз, приближаясь к этой отметке, европейская валюта откатывалась назад. И, на наш взгляд, в следующие 3-6 месяцев, скорее всего, мы увидим некоторый откат назад, то есть ослабление евро против доллара. Поэтому, если говорить про валютную пару евро-рубль и текущий уровень 90, который мы видим, нам кажется, что на этих уровнях интереснее продавать валюту, то есть продавать евро, потому что, скорее всего, до конца года и если смотреть еще чуть вперед в начало следующего года, мы увидим более привлекательные уровни по валютной паре евро-рубль для покупки, собственно, иностранной валюты евро. Вот это если в целом говорить про то, что мы думаем, и нам кажется, в обозримой перспективе ждет евро.
То есть те везунчики, у которых евро уже был в портфеле, им можно фиксировать прибыль?
Фиксировать прибыль, на наш взгляд, можно, если действительно такая позиция была спекулятивная в определенной степени. Зависит, конечно, всегда все от индивидуальных целей и от горизонта инвестирования, потому что мы понимаем, разные инвесторы руководствуются разными стимулами и конечными целями. Если конечная цель – это именно наличие евро в портфеле, наличие ценных бумаг в евро и понимание, что в дальнейшем европейская валюта потребуется для каких-то, например, собственных нужд, то, конечно, не стоит пытаться вот спекулировать, пытаться поймать какие-то пиковые значения, затем откупиться. Это все требует очень пристального внимания за рынком, какого-то ежедневного мониторинга, и вряд ли здесь получится иметь какой-то серьезный успех. Если же это были спекулятивные позиции, то да, наверное, можно по уровню евро-рубль 90 фиксировать результат. Покупать ли на это доллары или оставаться в рублях, опять же, это слишком индивидуальное решение. Зависит от того, какая структура валютная сейчас у портфеля, какая желаемая валютная структура портфеля, горизонт инвестирования, склонность к риску. То есть здесь слишком много факторов, и какого-то однозначного ответа, к сожалению, наверное, дать нельзя.
Если хотите получать персональную рекомендацию по валюте, на тарифе премиум можно задать вопрос своему персональному менеджеру или запросить аналитику как раз у Евгения. Спасибо, что рассказал, чего нам ждать на валютном рынке. А на этом все. Спасибо за прослушивание и звездочки, которые вы, надеюсь, поставите нашему подкасту на той площадке, на которой вы нас слушаете. Подкаст подготовлен АО Тинькофф Банк.
Это был подкаст «Жадный инвестор». Покупайте дешево, продавайте дорого.